Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Основные средства обретения благодати. Верность.
Сегодня вечером мы поговорим о таком средстве обретения благодати, личном средстве обретения благодати, как верность. Доверие Богу, верность в испытаниях, в скорбях, в переживаниях, в различных обстоятельствах. Верность. Ну, например, чтобы практичную сторону этому обсуждению изначально придать, вы, конечно же, как и любой человек, вы, конечно же, живете с какой-то трудностью, с каким-то искушением, переживанием, с какой-то болью, и без этого невозможна земная жизнь. Кто-то, может быть, пребывает в нужде, но у него есть возможность каким-то не совсем честным путем перестать пребывать в нужде. Кто-то пребывает в искушении, ему тяжело, и у него есть опасность сделать грех, и он думает, что ему будет легче. Кто-то, может быть, не может вступить в брак, и у него есть искушение, есть опасность вступить в брак с неверующим человеком или просто в прелюбодейной связи какой-то оказаться и так далее. У кого-то есть искушение – алкоголь, и у него есть опасность с алкоголем, или просто вы в стрессе находитесь, в большом жизненном переживании, и у вас есть выбор. Вы либо верными будете, либо встанете на путь неверности и будете искать утешение в алкогольных напитках и так дальше. Ну, самые разные. Я сейчас все не могу, наверное, перечислить, конечно же, все грани этой борьбы, но всегда мы оказываемся вот перед таким выбором. И в первой книге Царств, в 26 главе, Давид как раз оказался перед таким выбором. Долгое время, в течение многих лет, он страдал от угроз Саула. Он скитался в пустыне. В общем, его жизнь была ужасом. И вот однажды пришел Давид с овесою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. А Авенир же и народ лежат вокруг него. Так получилось, что Давид приходит, Саул спит, охрана спит. Это просто невероятный случай, невероятный, невероятный по тем временам, чтобы вот так к царю мог любой человек зайти. И еще и оружие рядом, копье рядом. Ну просто, ну такое искушение, у вас такого не было. Это если бы вам, я не знаю, что-то вот прям, ваше искушение прям к вам залетело в форточку. Ну невероятно, просто к вам домой пришло. Представляете, да столько лет он мучился, и вот оно решение. Вот сейчас убей этого Саула, все, камень с сердца, все, закончилось эти скитания, закончилась эта борьба. А Давид уже помазанный царь, уже объявлено. Помните, Самуил его давно, уже много лет назад еще благословил. Ну вот оно решение. Кажется, сам Бог, ведь эти обстоятельства всем... Кажется, сам Бог дает мне решение моей проблемы, сказал бы глупый человек в этой ситуации. И некоторые говорят. А Веса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои». Все, конец этой всей боли, страдания. «И так позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Опытный воин. Я сейчас вот раз и закончу твои все беды, раз и решу твою проблему. Дьявол так может вам предлагать ваше испытание, ваша боль и какой-то неправильный путь, выход. Вот сейчас будет раз и выход. Но Давид не выбирает неправильный путь, он выбирает путь верности Богу. Но Давид сказал Овесе: не убивай его. Ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. И сказал Давид: жив Господь. Пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. Давид оказался перед выбором. Либо проявить верность. Верность была в чем? Чтобы не тронуть Саула. И Давид говорит: если Господу угодно, Бог с ним разберется. Неверность состоит в том, чтобы сделать грех. Это грех. Поднять руку на помазанника Господня. Пусть такого нечестивого. Это грех. И сделать грех, и решить все свои проблемы одним махом. Давид выбрал путь благословений, и вся дальнейшая его жизнь показывает, что это было правильное решение. Ну, например, в этой же 26 главе, вот уже с 21 стиха, Саул раскаивается, хотя это было временное явление, но все же было. И Саул сказал: «Согрешил я, возвратись, сын мой Давид», когда Саул обо всем этом узнал. «Ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих, безумно поступал я и очень много погрешал». И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его». Ну и так дальше. И, кстати, Давид говорит в 23 стихе: «И да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки мои на помазанника Господня». То есть Давид ожидал, что за вот эту верность, за то, что он не хотел пойти на компромисс и сделать грех, он ожидал за это воздаяние, он ожидал за это благословение. И так действительно и есть, друзья. Вот человек, вот благословение, которое человек может получить, обильные Божьи благословения, и Бог дает человеку благословение тогда, когда человек проявляет верность. Вот было у вас искушение решить вашу проблему вот так вот раз и решить, а вы проявили верность. И если будете проявлять верность, то вслед за этим придут благословения. Придут благословения. И если пойдете путем неверности, то вы пожнете беду в своей жизни, горе, трагедию, несчастье. Притча, 28 глава, стих 20. «Верный человек богат благословениями». Матфея, 25 глава, стих 23, притча о талантах. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен. Над многим тебя поставлю, войди в радость господина моего». В общем, верность ведет к благословениям, к обильным Божьим благословениям. Каким благословением ведет верность? Конкретно рассмотрим некоторые из них. Первое благословение верности – мир в сердце. Мир в сердце. Филиппийцам, 4 глава, стих 6-7. Первое благословение верности – это мир. Давайте прочитаем этот текст. Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». То есть это доверие Богу, когда вы не заботитесь, когда вы не доводите себя тревогами, но молитесь и доверяете Богу в трудных обстоятельствах, в испытаниях. «Тогда мир Божий», 7 стих, «который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Когда вы будете проявлять верность, доверяя Богу, мир Божий поселится в вашем сердце, который превыше ума, то есть он выше человеческого анализа ситуации, человеческих расчеток, догадок, предположений. Слово «соблюдет» – это вообще военный термин, означает охранять. Мир Божий будет хранить сознание, сердце, помышление верующего, того, кто доверяет Бога. От чего хранить? От паники, от страха, тревог, сомнений и необдуманных поступков, вызванных этим. Человек, который не доверяет Богу, не сможет иметь мир, покой в своем сердце. Вы знаете, интересной мыслью поделюсь с вами, которая уже в моем разуме несколько недель. Вот когда кто-то делает вам зло, вот представьте, между двумя людьми произошла конфронтация. Конфронтация. Я сейчас не говорю, кто прав, кто не прав, но какая-то конфронтация. И вот один из этих людей, он пытается всячески победить. Он использует человеческие методы, подговаривает людей, какие-то делает действия, какие-то коварные шаги, какие-то плетет планы. А другой ничего не делает, только молится. Так вот, первый поступает как атеист. Когда человек в конфронтационной ситуации использует человеческие методы, суетится, пытается себя оправдать любой ценой, он на самом деле этим показывает, что он не верит в Бога, который посылает мир и заступает за своих. Он просто действует на человеческом уровне, как будто человеческий уровень все решает. А тот, кто уповает на Божью благодать, он показывает, что доверяет Богу и знает, что Господь все расставит на свои места. как и Давид говорит в первой книге Царств, мы только что с вами читали. Саул действовал человеческими методами, пытался всячески уничтожить Давида. Давид доверял Богу, и когда у него даже была возможность уничтожить Саула, он этого не делал. Исаия 48:22. «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Мир в сердце, покой, благодать – это верность. Если вы в отчаянии, в депрессии, в унынии, вы просто не доверяете Богу в том, что Он вас греет, питает, хранит от искушений и дает вам заботу, переживаем. Также за своих детей мы переживаем все, да? Что с ними будет, как и все. Если вы не доверяете Богу, ну, можно с ума сойти. Микробы, болезни, бактерии. Сейчас грипп какой-нибудь придет, обязательно новый. И все другие подобные ситуации, террористические акты. Все это угрожает и пугает современного человека. Но если вы не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открываете свои желания пред Богом, вы спокойны. Спокойно летаете на самолеты, спокойно ездите в автомобиле, своих детей доверяете Богу, себя доверяете Богу, вы спокойны. Это верность. Там, где нет верности, нет доверия Богу, там на смену этого приходит нервоз, паника, суета. Все зависит от моих человеческих манипуляций. И, конечно же, человек разрушается. Стресс, психика разрушается, плохой сон, антидепрессанты, алкоголь, и жизнь разрушается у человека. Поэтому только доверие Богу, упование на Него и мир в сердце, несмотря на все трудности современного мира. Второе благословение верности в испытаниях, доверие Богу – это терпение, развитие терпения. Иакова, 1 глава, стих 2-4, терпение. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». То есть наступает искушение, испытание, когда вам следует проявить верность или неверность. Почему радоваться нужно? Зная, что испытание веры вашей производит терпение. То есть если вы правильно преодолеваете испытание, то вы обретаете терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Испытание веры призваны тренировать верующих, развивать терпение, стойкость, упорство ведет к духовному росту. Вот эти все люди, которые психуют, которые кричат, у которых вспышки гнева, это у них нет терпения. Я хочу сейчас, быстро, делайте по-моему. Это все нет терпения. Нервные такие, агрессивные, с которыми вам так плохо живется в браке, или от вас так плохо вашим ближним, потому что вы такие нетерпеливые, вы такие... такие несдержанные. Это потому, что вы неверные. Когда приходят к вам испытания, вы неверные. Терпение – это большое благословение. Терпение делает человека миротворцем. Притча 15:18. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Терпение связано с мудростью. Притча 14:29. У терпеливого человека много разума, а раздражительный высказывает глупость. Терпение делает человека духовно опытным. Римлянам 5 глава 3-4 стих. От скорби происходит терпение, а от терпения – опытность. Твердый, проверенный христианский характер делает верующего способным отвергать козни дьявола. Так что это большое благословение. Вы будете иметь в сердце мир, вы будете с терпением пребывать в нужде, в скорби, в той боли, которая у вас есть. Вы не будете роптать против Бога, вы не будете враждовать против пресвитеров, вы не будете враждовать против ваших ближних, домашних, вы будете спокойно, в терпении преодолевать испытания. Третье благословение верности в испытаниях – надежда. Римлянам 5:3-5. «И не сим только хвалимся, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности надежду». Надежда – все это взаимосвязано. Верность в испытаниях производит терпение. Это даже, можно сказать, верность в испытании дает мир в сердце. Человек, у которого в сердце мир, он более терпелив. Терпение, как сказано только что в прочитанном отрывке, производит надежду. Надежда порождает радость, утешение. Римлянам 12:12. «Утешайтесь надеждою». Надежда развивает веру и любовь. Колоссянам 1:4-5. Надежда имеет освящающее действие. Надеясь на возвращение Христа, мы очищаем себя, так как Он чист. 1 Иоанна 3:3. То есть вы живете с надеждой на новое тело, на возвращение Христа, с надеждой на все благословения будущей жизни. Вам не нравится ваше тело? Оно болеет, оно разрушается, оно не так красиво, как бы вы хотели, чтобы оно было, да, не так здорово. Ну что ж, у нас есть надежда, у вас есть надежда, у вас скоро будет новое тело. Совсем немножко осталось. Немножко будет новое, совершенное тело. Вам не нравится устройство этого века? Беспорядок на улице, грязь, несовершенство властей, коррумпированность чиновников. Что делать? Революцию? Нет, не нужно делать революцию. Потому что совсем скоро будет совершенный порядок, когда придет Христос и установит свое царство. Вот это жизнь с перспективой, жизнь с надеждой. Почему мы не завидуем неверующим? Почему мы не пытаемся что-то еще делать такое, суетиться, собирать эти сокровища этого века? Мы все это не пытаемся делать. Почему? Потому что все же это будет у нас там и будет вечно. Ну зачем здесь вот пытаться все это стяжать на короткий период? Просто не хочется жизнь тратить на глупость такую. Все это освещает таким образом нашу жизнь, надежда, перспектива будущей жизни. Это такое мышление, о котором я сказал, вы получите только, когда вы будете раз, и два, и три, и четыре проявлять верность в скорбях, в искушениях, в испытаниях, и вы будете получать благословение. Какое бы ни было у вас искушение, друзья, как бы вам ни было тяжело, это точно я могу сказать, если вы будете верными, пройдет время, может быть, год пройдет, может быть, два пройдет, может быть, пять пройдет, может быть, 10 пройдет, и вы придете и скажете: «Я победил это испытание, я прошел его и оказался верным, эта проблема закрыта». Так будет, если вы будете только верными, и тогда вы получите все благословения, о которых мы говорим. Четвертое благословение верности в испытаниях – эффективное служение. Эффективное служение, 2 Коринфянам 12, 7-10. Помните, Павел говорит: «Трижды молил, дано мне жало для плоти, трижды молил я Господа, но Господь сказал: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Павел страдал от клеветы лжеапостолов, они были для него словно жало для плоти, словно копье, которое пронзало его жизнь. Он просит Бога, чтобы Бог его избавил, но Бог его не избавляет и объясняет, почему. Вот когда ты будешь верный в этой боли, в этих поношениях, в этой клевете, в этом унижении, тогда сила моя совершится в немощи, тогда ты будешь наиболее эффективным в служении, наиболее плодотворным. Это очень интересно, друзья. То есть вы иногда сидите и думаете: вот я сейчас еще Господу не служу. Ну, потому что у меня дом маленький, зарплата маленькая, дети маленькие. Что еще там у вас маленькое? Автомобиль не такой, еще чего-то не хватает. А вот когда, если бы у меня было и денег побольше, и дом получше, и автомобиль получше, и дети вырастут, вот тогда я и послужу Господу. А тогда не надо. То есть, смотрите, вам тяжело, чем вам тяжелее, и если вы проявляете верность в том, где вам тяжело, тогда вы будете эффективны в служении. 100% скажу, человек богатый, успешный, который не болеет и не страдает, он бесполезен для Бога. Он будет гордиться, будет безумствовать, и Бог через него не действует. Получается, чем хуже, тем лучше. А чем лучше, тем хуже. Вот такой принцип. И Павел этот принцип усвоил. Он говорит: Господи, избавь меня. Господь: да нет, я ж тебя не избавляю, чтобы еще могущественнее через тебя действовать. Проблема не в том, что вы слишком слабый, чтобы быть полезным для Бога, а проблема в том, что вы слишком сильный, чтобы Бог вас использовал. Вот, кажется, такие четыре благословения мы с вами отметили. Верность, мир, терпение, надежда и эффективное служение, эффективное служение. Все люди, которые эффективны в служении, это верные люди. Но под эффективностью в служении нужно понимать не то, что сегодня понимает мир. Эффективность в служении – это даже не всегда большая христианская община, правда? Ведь сколько? Самые большие христианские церкви мира – это церкви, руководимые лжеучителями. Например, в Америке одна из самых больших. Тиди Джексон, он отрицает Троицу. И одна из самых больших церквей. Например, Янги Чо, там говорят, у него 100 тысяч, ну, собирается 20, приходит еще меньше. Ну, в общем, какие-то астрономические цифры, но все равно огромные. Он крайний харизмат, у него Иисус ездит с ним в автомобиле, с ним разговаривает, когда бреется. Люди, которые там, у них много просмотров в интернете, десятки, сотни тысяч, они, как правило, это какие-то странные, неадекватные лжеучители. У верных проповедников слова такой популярности быть не может. У них не будет миллион подписчиков там в Твиттере, как у Папы Римского. Поэтому эффективность служения не всегда измеряется, или, скорее всего, и никогда не измеряется внешним эффектом. И Исаия, например, проповедовал, его никто не слушал. Ной проповедовал, никто не покаялся. Господь Иисус проповедовал, и осталось, когда Он вознесся, только 120 человек верных было. Ну, а в горнице было всего 120 человек при сошествии Святого Духа. Так что эффективность служения не измеряется всеми этими странными вещами. Эффективность служения не измеряется, друзья, тем, как вы развлекаете церковь. Люди думают, вот у нас крутая церковь, у нас развлекают, у нас детей развлекают, носы им мажут какими-то красками, у нас пожилых людей развлекают, у нас везде шары воздушные, у нас клоунов приглашают, у нас аниматоры, у нас молодежные лидеры подобны аниматорам в каком-нибудь египетском отеле. И людям кажется, что это все успех в служении. Но это совершенно не успех в служении. Это просто самообман. Успех в служении только одним измеряется. Требуется, Павел пишет, чтобы каждый оказался верным. Насколько человек верен в проповеди слова? Если человек верно излагает слово и хранит себя верным слову, это очень успешный служитель, очень успешный человек. Ведь так трудно проповедовать Библию всю жизнь. Еще труднее проповедовать ее последовательно, стих за стихом. Вот почему. Это очень непросто. И почему мы получаем много писем из разных стран и из разных городов. И нам спрашивают, помогите, где можно найти церковь, где разъясняется Писание. И в 80% случаев мы отвечаем, мы не знаем в том регионе, где. Большие города с населением несколько миллионов, красивые города, красивые страны. Но так трудно найти церковь, где Писание разъясняется верно. Где развлекают? Без проблем. Где еще что-то, где красивые храмы и много музыки, это тоже без проблем. Где огромная толпа, легко можно найти. Но найти, где бы верно проповедовали слово, очень-очень трудно. Почему? Потому что люди, которые руководят этими общинами, они не проявляют верность. Ведь смотрите, это тоже испытание. Что ты будешь делать? Преподавать слово или пойдешь по пути льстить слуху людей, развлекать их и так далее? Что ты выберешь? Если их развлекать, то толпа будет больше, денег будет больше, тебя любить будут все. А если будешь преподавать слово, то это вот трудный путь. Многие тебя будут ненавидеть, потому что ты будешь их обличать. Не факт, что людей будет много, потому что избрание от тебя не зависит. Они избранные на проповедь слова не приходят. Даже не все избранные понимают. Так что это тоже здесь решение, и нужно проявлять верность. И только тот, кто останется верным, а Павел остался верным, и в Коринфе он пишет, что наша проповедь не в человеческой мудрости, да? И он остался верным, переживал испытания, и он был эффективен в служении, потому что он всю жизнь проповедовал Слово Божие до последнего момента, и Тимофею завещал: «Проповедуй Слово». Ничего, кроме Слова. 2 Тимофею, 4 глава. Хорошо. Как же развивать верность в испытаниях? Как вот достичь этой верности? Что нужно сделать, чтобы быть верным, когда вот этот выбор к вам приходит? Что же сделать, чтобы вы шли по этой лестнице верности и возрастали в этом движении? Первое, что необходимо делать, избирайте путь страданий в послушании вместо временной радости в грехе. Страдания в послушании вместо временной радости в грехе. Ну, вспомните Бытие, 39 глава. Иосифа, вспомните, когда жена Потифара его соблазняла, склоняла к прелюбодеянию, у него же выбор был какой? У него же был не просто выбор там между грехом и ничего. У него был выбор между грехом, между прелюбодеянием и тюрьмой. У вас, когда вас склоняют к искушению, у вас же не такой выбор. У него был выбор между прелюбодеянием и тюрьмой. И что он выбрал? Он выбрал тюрьму. Он выбрал тюрьму. И он оказался верным, он выбрал путь страдания в послушании вместо временной радости в грехе. И Бог благословил его, все эти благословения у него были, и мир, и он был терпеливым, и имел надежду, и в том служении, которое он нес и в тюрьме, и в управлении государством, и самое главное его было служение – сохранить Божий народ, через который придет Мессия, да? В этом служении он был очень эффективным, очень благословенным и очень эффективным. Евреям 11 глава. Такой же выбор сделал Моисей, стих 24-26. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». У него был выбор – либо быть высоким правителем Египта, либо страдать с народом Божьим. Вообще, что он выбрал? Вспомните его жизнь. Вы думаете, он так легко жил? Его постоянно евреи терроризировали, хотели убить, хотели его свергнуть, противились его власти, несмотря на все чудеса. Представляете, ну я не знаю. Есть такие люди, которые противятся, несмотря на все чудеса. И земля разверзалась, проваливались противники, и море расступалось, и Нил там превращался в кровь. Им ничего не помогает. Они все равно ему противились. Да, долгое время его авторитет оспаривался. Но вместо того, чтобы жить в богатстве, он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние, это надежда. Так что для того, чтобы быть верным, избирайте страдания в послушании вместо временной радости в грехе. Это первый шаг. Если этого шага нет, верности нет. Второе. Не допускайте компромисса. Здесь можно вспомнить Даниила, книгу пророка Даниила, 3 главу. Когда Навуходоносор, помните, потребовал, чтобы все поклонялись идолу Сидрах, Месах и Авденага, не поклонились и ответили царю: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истуканому, который ты поставил, не поклонимся». Вот отвержение греха, любой компромисс с грехом отрицается. Распространенные компромиссы – нечестность на работе, двойная жизнь в церкви святой, а дома нечестивец. В церкви поешь Богу, а все остальное время думаешь об идолах сердца. Идолы какие? Внешность, богатство, брак, возможность еще что-то делать, слава, власть. Проанализируйте свою жизнь. Не должно быть компромисса в ней. Это путь к верности. Жизнь в компромиссе – это путь к неверности. Третье, что можно делать, чтобы развивать верность – служите Божьим людям. Служение святым. Третье послание Иоанна, стих 5-6. «Возлюбленный, ты как верный, ты поступаешь как верный». В чем же? «В том, что делаешь для братьев и странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога». В смысле, отпустишь, снарядишь в дорогу, это материально, это средства дашь, дашь все необходимое, продукты питания. Гай помогал странствующим проповедникам Евангелия и служил тем, кто распространяет слово, и такое служение говорит о верности человека и развивает верность. Вот тоже важный такой момент. Помогает бороться с эгоизмом, помогает вообще по-другому мыслить, помогает бороться также с материализмом и с жадностью. Еще один момент Писания говорит, как можно развивать верность – храните тайны. Храните тайны. Книга Притч 11.13. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Узнали что-то? Хочется вам рассказать – умираете. Но не рассказывайте. Так вы будете развивать в себе верность. Если вас просили не рассказывать – не рассказывайте. И пятое. «Провозглашайте Слово Божие». Проповедь Слова. 2 Тимофею 2.15. «Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово Божие». Знаете, как верность развивать в церкви? Вот есть у вас искушение какое-то служение закрутить, что-то сделать в церкви, что не помогает проповеди Слова. не делайте это. И все силы тратьте только на то, что помогает проповеди слова. Вот люди иногда подходят и говорят, давайте вот какое-то такое служение сделаем, или такое. Я задаю вопрос, как это помогает проповедникам слова верно его преподавать, если это никак не помогает? Как это помогает людям пребывать в учении? Если это никак не помогает, это не нужно. Вот и все. Когда церковь вот такая и держится слово, то это имеет такой эффект распространяющийся, который распространяется на всю общину и учит быть верным. Вот приведу сейчас пример. Мы в Пресвитерской разговаривали, и братья должны дальше проповедовать по Исаии. И ну, у нас такая возникает мысль. Ну, может быть, уже хватит. Там остался последний урок. Может, уже к практической приведем к стороне и будем просто на общих братских говорить о практических вопросах. И одна из мыслей, к которой мы пришли. Если мы хотим учить церковь быть верными, нам нужно продолжать и все проекты заканчивать. Вот я сейчас проповедую по Деяниям 20... Какая у меня глава? Пишу 23-ю. Проповедую 21-ю сейчас. Пишу 23-ю, проповедую 21-ю. И очень сложный текст, тяжелый, надо работать, чтобы это было интересно, это трудно, однообразно. Ну, может, закончить, начать 2 Петра. У меня уже готово, и план разобран. И там интереснее, я вам серьезно говорю, я уже там всем сердцем. Но если мы хотим научить церковь быть верными, мы должны брать проекты, доводить их до конца. Понимаете? Хорошо, я пишу комментарии на... У меня цель вообще написать комментарии на весь Новый Завет. Вот это цель моей жизни. Я когда написал на Иоанна первые 3 тома, я сказал, все, слава Богу, больше этим заниматься не буду. Это очень тяжело, очень утомительно, довольно для нас, как говорят ученики. Вот. Но потом я подумал, чтобы развивать в себе верность и в своих сотрудниках, нужно продолжать это делать, и нужно этот проект делать. И, например, написать проповедь, если я просто пишу проповедь, я могу писать все, что хочу и проповедовать. Но я пишу не просто проповедь, это одновременно и глава из книги. И если так, то я каждое слово вывожу, обдумываю, все это строю правильно. Это так тяжело, это так непросто. Зачем я это делаю? Ну, разные вещи здесь есть, о которых я говорю. Но одна из них для того, чтобы развивать в себе верность и учить церковь верности. Мы берем текст, мы проходим стих за стихом, и так из месяца в месяц, и так из года в год. Это учит нас быть верными проповеди слова. Еще одна деталь. Я понимаю, что я проповедую некоторые вещи тяжелые. Это сложно, много исторических деталей и еще других деталей. Я понимаю, что некоторые люди у нас интеллектуально не очень развиты. Им бы какие-то истории, им бы что-то еще. Я могу это все рассказывать, но это тогда быть неверным. Поэтому я учу, чтобы мы все детали, историко-культурный анализ, мы их проходили, они нам нужны, потому что это Слово Божие. Так будете понимать слово глубоко. Я недавно включил одного знаменитого там какого-то проповедника харизматического и хотел послушать, что же он говорит. У него там что-то просмотров, как у Дмитрия Медведева, что-то там сотни тысяч. И вот он проповедовал, кажется, о духовных подделках. И, наверное, большую часть проповеди он рассказывал, что есть подделки сумок, есть подделки телевизоров, телефонов. И так интересно он рассказывал про все эти подделки. Я слушал, слушал, потом немножко вперед перебросил и дальше слушал. И потом в конце сказал, бывают духовные подделки. И это все. Ну, интересно. Вообще, говорит классно, ходит так вот, все. И людям нравится. И просмотров много. И жизнь идет вперед. А знаете, чего нет? Слова Божия нет. Слова Божия нет. Нет спасения грешников. Нет роста в освящении верующих. Просто пустая, интересная, завлекающаяся толпу болтовня. Не надо так делать. Это быть неверным. То же самое это касается с вашей стороны. Человек находится в церкви, где звучит Слово Божие, и ему что-то не нравится, его кто-то обидел, обличил, может быть. Он переходит в церковь, где не звучит Слово Божие, где вот такая болтовня. Но на такого уровня болтовню еще надо попасть. Болтовня только не такого интересного уровня, ниже. И что этот человек делает? Он проявляет неверность. Он не верен Слову. И, соответственно, он не получит многих благословений в своей жизни. Надеюсь, что вы запомнили этот урок, и, проявляя верность, вы получите обильные Божьи благословения в своем хождении перед Богом. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!